Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Вне времени». Недавно вы прослушали интервью с преподавателем кадетских классов Измайловской школы, моряком, капитаном первого ранга Андреем Андреевичем Куцем. В этой передаче мы пообещали повторить беседу с легендарным путешественником Федором Филипповичем Конюховым, записанную в 2005 году, еще до его рукоположения во священника Русской Православной Церкви. Предлагаем вам прослушать первую часть этой беседы, которая остается интересной и душеполезной вне времени. Здравствуйте, Федор Филиппович.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы нам уделили время при вашей занятости. Аудитория у нас православная, а вы человек верующий, это все знают. Скажите, как все начиналось? Ведь вы сформировались как личность в советское время, а жизнь настолько яркая и биография необычная. В какой момент вы поняли, что ваши мечты, которые с детства, вы же Азов пересекли в 15 лет, что они реально могут воплотиться? Ведь в советское время трудно было представить.
Человек, когда рождается, как сказано, Господь Бог на каждого указывает перстом. В переводе на светский язык, каждому человеку дается талант. А если кто не верит, что, говорит, судьба, ну, это одно и то же. Судьба не может без Господа Бога быть. И не зависит, в какой он стране живет или при какой власти. Если мне дано сейчас жить, и дано, когда я родился в 51 году, при советской власти, значит, так было Богу угодно. И если мне дан был талант путешествовать или экспедиции совершать, значит, было в то самое время, когда это нужно было. Сейчас я путешествую, тогда я путешествовал. Когда я пошел на верблюдах экспедиции, я был маленький, думаю, я очень поздно родился. Если бы 300 лет назад родился, я бы был погонщиком верблюдов. А когда пошел в Великий Шелковый путь, я понял, что 300 лет прошло, те же самые пески, те же верблюды, так же они идут. Такие же экспедиции, что 300 лет не играете роль. Я путешествую при советской власти, путешествую сейчас. Я считаю, что это мое предназначение, я его выполняю.
Петр Филиппович, в молодости, в детстве, кто вам интересен был из личностей ярких?
Если путешествие, то, конечно, первый, который был, это у меня Георгий Яковлевич Седов, Иван Дмитриевич Папанин, Валерий Чкалов. Потом уже, когда я начал читать, уже мои герои были классики Роберт Пири, Амундсен, Скотт, Нансен, Фридрих Кук, который ходил к Северному полюсу, и Джеймс Кук, который ходил на яхте, на паруснике вокруг света экспедиции. Вот это мои были герои, и они сейчас остаются.
Федор Филиппович, а вы верующим человеком были с детства, очевидно?
Ну, верующим человеком я, конечно, был с детства, потому что я родился в той семье, где верующие. Я родился с верой, и когда я был маленький, у меня бабушка была верующей. Когда я пошел в школу, когда рассказывала учитель литературы про Пушкина, про Лермонтова, про Гоголя, про Достоевского, а я носил крестик, и она мне запрещала, чтобы я носил крестик в школу. А я всегда ей задавал вопрос. Мария Васильевна, вы говорите о Пушкине, нам читайте о Пушкине, и говорите, чтобы мы любили Пушкина. А вот Пушкин был верующий, Достоевский был верующий, Гоголь был верующий, даже Лев Николаевич Толстой он был верующий. В конце отрекся от веры. В молодости, когда его читаешь, и есть его записи, он всегда тянулся к вере, тянулся к Богу. Я всегда задавал такие вопросы. Учительница литературы Мария Васильевна всегда меня выгоняла с класса и говорила: «Федя, не дерзи». А я выходил и все думаю: «Мария Васильевна хорошая учительница, но она же не выше стоит Лермонтова, она же не выше стоит Гоголя, Достоевского». Другая учительница начинает уроки физики и говорить о том, что Бога нету. А я раз руку тянул и говорю: а вот Эйнштейн говорил, что он может физически доказать присутствие Господа Бога. Эйнштейн всегда говорил, что я ни одного дня не прожил без Бога. Ломоносов был верующий. А если на уроке химии говорили о Менделееве, а он был верующий. Он тоже говорил, что я могу доказать химическим путем присутствие Господа Бога. Всегда вот у меня были эти вехи: Менделеев, Ломоносов, Пушкин, Достоевский, Георгий Яковлевич Седов, он был верующий человек. Все путешественники были верующие. И я знал, что я же не выше их. И Мария Васильевна, или учительница Зоя Ивановна, не выше их. Ну, а потом, когда уже был в одиночном плавании, когда я уже экспедиции совершал, там, конечно, уже другое присутствие Господа Бога, другие понятия. Когда мне говорили, где бы ты хотел жить, я всегда говорил, жил и буду жить в России, потому что у меня все русские, все православные. Я уважаю все конфессии. Долгое время я был в Саудовской Аравии, Джидде, гигантский порт. Там идешь, минареты, мечети стоять, молиться и утром, и вечером. И ты идешь, и ты ощущаешь, что ты находишься в стране мусульманской. Здесь мусульманская вера, и ты должен уважать ее. Если я находился там в Непале или в Индии, я их веру уважаю. Но я всегда знал, что я православный. Когда в Москву приезжаешь, в Москве редко, когда услышишь звон колоколов, очень редко. А вот в Париже, там все время дзынь-дзынь-дзынь, везде колокола звенять. А я думаю, почему у нас в Москве православная вера, а колоколов очень мало слышно. Когда я на Дальнем Востоке построили церковь Животворящей Троицы в бухте Врангель, это поселок Врангель, маленький от Находки, 30 километров, колоколов не было, повесили ренды корабельные. И мой директор школы путешествий, он же пономарем стал у батюшки, и он каждое утро 3 минуты звонил на колокольные этими рындами. То раз тут письмо написали представителю поселкового совета, что утром людям не дают спать.
Если бы пили, гуляли, то ничего.
Да, да, да. И председатель поселкового совета Виктор Дмитриевич вызывает меня, говорит, Федя, вот вы построили церковь, здесь колокола. Извините, у меня есть вот письма с жалобой, я вынужден запретить. Я говорю, Виктор Дмитриевич, мы же православные. Нет, мы православные, у меня что, избирают люди, те, которые написали. И я пришел домой, Саша говорит, давай не будем звонить. Я сам в душе думаю, какая же мы православная страна, когда мы боимся колокольного звона. Почему у нас нельзя принять указ, чтобы колокола звенели, чтобы тот же представитель поселкового совета не боялся?
Это духовная причина, конечно.
Вот это правильно. Но это зависит даже и от нас. Если мы православная страна, мы должны гордиться. Здесь строительная компания, хорошая строительная компания, строит дома. Я говорю, почему? Я живу в Люблино, в районе. Ни одной церкви нету. И утром встанешь, ехать надо метром 10 остановок, чтобы найти церковь. Я говорю, а почему нельзя построить? Они говорят, ну как же мы построим здесь часовню или церковь, если здесь много национальностей, здесь живут и мусульмане, и буддисты, и иудеи, и православные. Я уважаю. Я был во всех странах, и везде меня принимали хорошо. Иудеи, и буддисты, и мусульмане. У меня друзей много. Но я говорю, мы же все-таки находимся в столице православной России. И даже люди другой конфессии, они поуважали нас.
Федор Филиппович, географически уже исследованы в основном все земли, все нанесено на карты. А вот возможности человека все-таки остаются безграничными во многом. Интересно, что ваш опыт, когда читаешь, думаешь, обычно вот такие вещи бывали как вызов, что я могу, как гордость. А у вас наоборот, у вас идет как бы познание Бога и возможности себя как творения Божьего. Вот что очень интересно. Это вот из дневников из ваших очень чувствуется.
Ну, видите, дневники-то пишите уже, когда я в возрасте, и печатать книги. Те книги, которые я писал в юности, их никто не публикует. Всегда говорят, давай последние твои экспедиции. Когда ты идешь в экспедицию, ты же ставишь ряд задач. Творческие. Я как художник собираю творческий материал для картин. Как писатель, я член Союза писателей России, я собираю творческий материал для книг своих, как для документальных, так и для художественных. Как спортсмен, я заслуженный мастер спорта, по многих видах ставлю какие-то спортивные. Если финансируется научная экспедиция, значит, что ты делаешь для науки. Как человек, как православный, ты хочешь открыть духовную свою сторону или раскрыть, или познать. Человек не может быть ограничен чем-то однозначно. Сейчас больше экспедиции я уделяю духовность. Мне интересно наблюдать за природой, а все это создано Господом Богом. Земной шар, он большой. Я нигде не нашел, чтобы было некрасиво. Красивые пустыни, красивые полярные страны, красивые океаны, озера, болота, джунгли, леса, тайга, степи. Все красиво. Господь Бог создал земной шар весь красивый. Нет на земном шаре некрасивых мест. И на земном шаре нет плохих людей. Все люди, потому что это все творение Господа Бога, все красивые и все достойны жить. Если идут войны, то они идут политические войны. за политику, идут за нефть, ну, за деньги, за материально. А все это подводит, что это как будто на почве религии. Все это вранье. Если сейчас Израиль воюет с Палестиной, что они за религию воюют? А нет. За земли, за политику. Если в Чечне идут войны, что там идут? За религию? Да нет, конечно. Даже и взять христовые походы, крестоносцы шли. Да, первым эти шли еще освобождать гроб Господа. А дальше это за земли и за богатство, за золото. Под именем.
Федор Филиппович, вы исполнитель таких замыслов масштабных и необычных. Творчество в любом виде, а вот практическая сторона, как можно сочетать и быть человеком и практичным? Ведь вы готовитесь подолгу каждой экспедиции, на это годы уходят.
Часонька здесь стоит, я помню, погибшим морякам и путешествиям, моим друзьям. 35 человек, это всех людей я знал, путешествовал с ним. Там все профессионалы погибли. И это очень поучительно, хотя ко мне вот и сейчас придут друзья мои, которые все говорят, мы хотим так же путешествовать, мы хотим подниматься на Эверест. А я им говорю, вы почитайте. Прежде чем путешествовать, вы должны хорошо подготовиться физически, духовно, материально. Тогда вы вернетесь с экспедиции. У меня экспедиции все очень подолгу готовятся. Я на Северный полюс готовился 30 лет, на Эверест готовился 19 лет, на яхте вокруг света готовился 19 лет. На весельной лодке я готовился все 36 лет, чтобы перейти через Атлантический океан. На Южный полюс 5 лет. Вчера так что был молодой парень, 30 лет, и он говорит, Федор, я вот знаю, что вы готовитесь по Амазонке сплавляться от самой верховины, от Титикаки озера, и до самого Атлантического океана сплавляться на плоту. Говорит, я хочу с вами поучаствовать. Я говорю, да, я готовлюсь, и будет у меня такая экспедиция, будет команда. Он говорит, а когда? Я говорю, через 5 лет. Он сразу, через 5 лет. Так долго расстроился, пошел. Ну, тогда я и приду через 5 лет. Я понял, что этот человек не сможет, потому что у него...
Короткое расстояние.
Да, вот он думал, что сегодня придет, завтра поедет. Нет, все экспедиции готовятся. Но когда я поднялся на Эверест, пишут в газетик, Федор Конюхов ни с того ни с сего поднялся на Эверест. Читаю, думаю, да, я поднимался на пик коммунизма, я 19 лет занимался скалолазанием. Потом Федор Конюхов ни с того ни с сего взял и обошел на яхте вокруг света без остановки. Я занимался с 72 года парусным спортом. Прошел 19 тысяч миль морских, то есть океанских. Я ходил по пути Витуса Бейлера. И только в 1990 году я пошел вокруг света. Когда я пришел в 72 году в яхт-клуб, то я всем сказал, что я буду готовиться для одиночества кругосветного плавания. Все смеялись, куда ты пойдешь, как ты пойдешь. А пришло время, я пошел.
Федор Филиппович, а вам внутренне лучше, когда вы один или в команде? Или это просто совершенно разные задачи?
Ну, это разные задачи. Я люблю участвовать и в одиночку, и с командой. И я как православный человек, я с командой всегда побаиваюсь ходить, потому что, когда я подвергаю жизнь свою опасности, это одно. А когда я жизнь подвергаю опасности других людей, команды, то это другое. Это уже ответственность, и это уже, можно сказать, грех. Кем бы они ни были, все равно они выполняют то, что я задумал. Все-таки экспедиции мои, там, или даже яхта моя.
И ответственность, она вас.
Да. Даже если маршруты и их, а я участвую в своей яхте, я знаю, что это большая ответственность, потому что яхта моя, мой опыт.
Федор Филиппович, приходилось читать в воспоминаниях, что у вас были совершенно необычные тяжелые испытания, когда яхта переворачивалась.
Каждой экспедиции есть испытания. Часто мне также задают, а расскажите что-нибудь самое опасное, или самое сложное, или самое смешное. Как я могу рассказать, когда их было под 50 экспедиций? Раз есть экспедиция на Эверест, там же опасность, тяжелая работа. Ну, все, и в том числе и смешная, потому что ты живешь с командой, и всякие случаи хорошие, плохие были. Как же можно обойти вокруг света и без испытаний, или без риска? Если ты обошел вокруг света, я студил, что там были на грани человеческих возможностей. Потому что яхта идет вокруг света без остановки.
У вас в дневниковых записях просматривается такое покаянное чувство. Оно, наверное, острое бывает.
Почему я ставлю часовенькие? Когда я поставил 4 часовенькие, потому что это я обещаю Господу Богу, и ставлю, и буду ставить. Я, конечно, не жалуюсь, пускай светские власти не понимают, запрещают мне. Прежде чем эту часовеньку поставить, меня чуть до инфаркта не довели. Можете представить, какие были сложности, какие были запреты. Но я хотел поставить и сказал, что с инфарктом, но мы достроим. Тут были бои без правил. можете представить, что такое по часовню поставить в центре Москвы. Тут и автоматами меня милиция и прибегали, и закрывали. Часовенька обошлась $25 000. А заплатила за то, чтобы разрешение получить, $30 000. Потому что за каждую подпись нужно платить по $500. За каждую подпись никто тебе никогда не подпишет. Не заплачет тебе, не разрешает. Ни камень не подвести, ни все. Все перекрывали. Меня даже так довели, что приехала Владимир Иванович, мой прораб, который работал. От патриархии это строили профессионалы. И сам проект утвержден патриархом Алексеем II нашим. Меня доводили так, что там Владимир Иванович говорит: «Федор, тебе надо поехать к отцу Герману в Сергиев Сад».
На вычетку?
Не, не на вычетку. Я отец Герман не только учил. Мне, говорится, до инфаркта, у меня сердце уже останавливается, приземли меня в Сергиев Сад, я захожу к отцу Герману, познакомились. Он говорит: «Федор, как ты?» Я говорю: «Сердце уже отказ, потому что часовню не могу достроить. Рабочих увольняют, у меня же деньги, у меня же камни тут везут, у меня же, говорится, цемент, говорит, тут дожди начинаются. Сердце не выдерживает, и вот врачи говорят, что уже будет сейчас, мне 50 лет, возраст инфаркта». Он говорит: «А ты так, как только начать, ты возьми крестиком, раз и перекрести сердце. И если через 7 секунд не перестанет болеть, значит, иди к врачам». И все, чай мы с ним попили, и я поехал. Он как сказал: «Если ты перекрестил, и тебе прошло, ты, значит, от лукавого. А если у тебя болезнь, тогда надо к врачам». Тут же приходили, милиция автоматы наставили на меня и курки даже сводили. Я так думаю: «Здорово, он сейчас прижмет курок и застрелит». Вы знаете, кто в милиции служит. Но это вот было как раз в сентябре месяце. Купол везут меня с Сергиевым посадок. И дождь идет такой большой. Этот банк запрещает даже к крану подойти. Я говорю: «Да можно вот вам со двора заехать в машину и с вашего двора, чтобы не может дотянуться кран, не развернуться». Нет, стали здесь охрана, никуда. Купол привезли. А я сам себе думаю: вот мы православная страна, говорим, а сами даже милиция перекрывает, что нельзя купол завозить, ну, что едет КамАЗ, только он может иметь разрешение. Мы ночью такое едем, везде милиции платим взятки. Он говорит: «Я вот и свой пропущу, даем ему 500 рублей». И я так понял, что на каждом участке нас останавливают. Это они специально, они звонят друг другу. И я везде каждому по 500 рублей плачу. Добрались, начинают ставить. Как только купол поставили, дождь идет, сварщик варит там наверху, опасно, электроды. Только приварили, только поставили купол. Утром прихожу — никого. Ни милиция, ни власти, тишина. И мы тут уже внутри отделку делаем.
Брань закончилась.
И до сих пор никто даже не пришел и не спросил, что значит крест. Когда строили, тут все соседи возмущались, что стройка идет. А как поставили, и одна женщина пришла, принесла Николая Чудотворца иконку хорошую, такая московского письма. Второй парень спустился, говорит: «Я с кухни видел, как вы строите. Когда поставили, мне стало стыдно, я вот принес Казанской Божьей Матери иконку, она здесь сейчас у меня висит, которая прошла с нами всю войну, с нашей семьей. Мы эвакуировались, все бросили, а вот иконку взяли. И вот сейчас мы хотим вам отдать». Второй, третий, и все соседи, можно сказать, стали друзьями.
Спасибо, Федор Филиппович.
Вот так же вам.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали первую часть беседы в рубрике «Вне времени» с легендарным путешественником, отцом Федором Конюховым, записанную в 2005 году, еще до его рукоположения во священника Русской Православной Церкви. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.